Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 20-ю по Пятидесятнице, мы опять светло празднуем воскресение Христово. И Святая Церковь, как всегда, предлагает нам чтение из Писания, из Евангелия и апостола. В наше назидание, нам в помощь, на учение. И сегодня нам было предложено евангельское чтение, в котором Господь говорит притчу о богаче неправедном и нищем Лазаре. Я думаю, вы знаете хорошо эту притчу из Евангелия от Луки, потому что это одно место в Писании, о котором Господь в притче говорит нам тайну загробной жизни. То есть Он говорит, что происходит с людьми, с их душами после смерти. Потому что больше никакой притчи, никаком поучении Господа мы не слыхали и не знаем, чтобы Он говорил о загробной участи людей, кроме общих, что будет плач и скрежет зубов. А вот конкретно, конкретный человек, что с ним после смерти происходит. И мы видим в этом рассказе евангельском, что участь этих двух людей, которые в жизни были ближними друг другу, совершенно противоположная. Здесь нужно обратить внимание на то, что этот богач неправедный, который пил, ел, веселился каждый день, устраивал пиршество и так всю жизнь провел в самоуслаждении, в движимой самостью, Господь промыслом своим попустил ему у его ворот, ворот его дома или дворца, находиться нищему Лазарю. Не случайно это, ибо кому Бог попускает богатство, тому Он обязательно дает своим промыслом и людей, или человека, нуждающегося, нищего, чтобы этот человек воспользовался своим богатством не как ему принадлежащим, а как временно врученным ему Богом для благотворения этому нищему или нищим и для пользы своей души, для вечности. С другой стороны, и этот нищий или нищие представляются какому-то богатому человеку промыслом Божиим. С одной стороны, в надежде получить облегчение в их страдальческой земной жизни, с другой стороны, для укора этому богатому человеку, если он откажется от помощи своему ближнему. Это очень важный момент, потому что Бог не осудил этого богатого, что он не помогал ближним там, Крайнего Севера, потому что они для него и не ближние. И он не должен был куда-то из Палестины уезжать на Крайний Север, чтобы искать, кто же там из эскимосов голодает. Нет. Не надо никуда было ходить. Вот. Смотрите за свои ворота. Вот сидит страдающий человек. Вот и яви ему милость от того, что тебе Бог уделил. И вот беда этого богача была в том, что он именно это, Богом установленные условия, обстоятельства, не использовал. Почему? потому что он был самолюбив. В нем преобладало самолюбие, иначе еще именно эгоизмом. В светском языке это называется эгоизмом, а в духовном – самолюбие. Это та основная страсть, которая губит нас. И если посмотреть судьбу этого богатого человека, который является неправедником, то в чем его беда? Или иначе скажем, почему он попал в адские мучения? Ведь формально он принадлежал народу Божию. Он был член Ветхозаветной Церкви. Это прямо не сказано, но это понятно, что Господь вел речь именно о израильтянах. И нищий Лазарь был израильтянином, и богач. Это видно из дальнейшего диалога, как они узнают Авраама и общаются, и все это понятно, что они были, знали Авраама. И так далее. То есть это люди были религиозные, верующие. Поэтому Господь оставляет этот вопрос, как бы вероисповедания, как уже разрешенный для них. То есть им не нужно было искать истинной веры, и не за ереси, и не за какие-то заблуждения в вере погиб богач. Нет. Он погиб из-за самолюбия, даже формально принадлежа истинной вере. Так что же его низвело в ад? Неужели только то, что он пил и ел в сытость, в сладость, роскошествовал, пиршествовал и услаждал себя каждый день этим, ибо у него была такая возможность. Он родился в богатой семье, получил хорошее наследство, все это у него процветало. То неужели именно за само это действие или деяние Господь его осудил на вечной муке? Неужели Богу жалко, если человек попьет, поест, наест в сытость, послушает приятную музыку, всячески себя утешит? Нет, не за это. Бог, а точнее даже не Бог, а сам богач осудил себя на ад. Бог только фиксирует это желание человека и в вечности воздает справедливостью. Важно было не то, что богач это делал, а то, что он из себя представлял в душе, в духе своем. И из этого внутреннего своего состояния он и действовал. Поэтому мы должны оценивать не только по внешним каким-то деяниям человека, ибо часто можем промахнуться, неправильно оценить, потому что мы не знаем внутренних побуждений. А Бог зрит на сердце. Поэтому осуждается сердце, дух богача, которое было неправильное направление, а уже из этого сердца лукавое и злого и происходили его деяния. И беда его была не только в том, что он себе устроил такую жизнь, злоупотребляя божественными дарами, а то, что он был жестокосерд по отношению к нуждающимся и не разделил часть своего достояния, когда он не имел никакой нужды, тому, кто действительно имел нужду. Но эти вещи взаимосвязаны. Если человек внутри, в своем духе, избирает не Бога, хотя формально он член истинной церкви, там, и все это выполняет внешне, но внутри, в своем духе, он избрал не Бога, а избрал себя, То есть, по сути, подмена произошла. Я и есть Бог. То есть, такой человек, грешник, неправедник, он этим согрешает внутри своего духа, что я сам для себя Бог. Я у себя на первом месте. Я самый главный, важный, и все. И чхать мне на все остальное. На Бога, на ближних, на страдальцев. Это все меня не касается. Лишь бы мне было хорошо. Так дух самолюбия внушает человеку. Он поставляет его всегда на первое место, на главное место. И уже с этой позиции он рассматривает все остальное. Лишь бы мне было хорошо. А там... И вот это лукавое состояние, поврежденное состояние, болезненное самолюбие и осуждается Богом на вечное мучение. А оно не может иначе себя проявлять, как воздавая всеми земными благами себе и не воздавая ни малейшей помощью действительно страждущим, нищим, нуждающимся людям. Потому что если человек направлен к себе, то этим самым он не направлен к ближнему. Он не может поделиться своим имуществом, потому что он направлен на себя. И он ищет выгоды только себе, ищет благо только себе, но благо временного, тленного, приходящего. И хорошо, если Бог еще промыслами посетит человека в земной жизни и отнимет у него это, и даст возможность ему покаяться, исправиться. Этот богач не получил такой возможности. Наверное, он был уже необратим. Поэтому самость человека низводит на дно ада. А уже все внешнее это только условия и обстоятельства. Потому что может человек быть и не богатый, но иметь такую же самость, как этот богач. Только он будет реализовывать другими страстями. Он будет завистью, ненавистью к ближним, воровством, подлогом, лжесвидетельством и многими другими потом страстями, чтобы что-то урвать. У того, у кого есть, что урвать. Если бы нищий Лазарь действовал подобно, он бы вступил во вражду с этим богачом. Он бы воевал с ним. Он бы находил какие-то способы или шантажа, или какого-то воздействия, или попытался бы похитить часть его имущества. Если бы он сам, находясь в других обстоятельствах, да, будучи нищим, был самостно настроен. То есть, если в нем преобладала самость, то разница между богачом и нищим была только в условиях. Но они имели бы одно направление на дно адово. И нищета в таком случае не спасла бы нищего, как богатство не спасло богача. Теперь посмотрим на праведного Лазаря. Опять-таки, мы уже знаем, что вопрос веры и исповедания мы не трогаем, потому что он принадлежал народу израильскому, он был формально истинно верующий человек. Но мы видим по конечному результату, по посмертному результату, который уже никак нельзя оспорить. Он попадает на лоно Авраама. Ангелами душа его переносится сразу на лоно Авраама. Господь говорил притчу для людей тогдашнего времени, и он не мог не учесть их мировоззрение, их религиозное познание. А тогда все знали, что, умирая, все люди попадают в ад. Потому что небо было закрыто, ибо не было еще искупительной жертвы Христа. Но Господь так мудро сказал притчу, что мы можем прилагать ее не только к тогдашним людям, а и к современникам. Единственное, что мы должны понимать, что тогда это было лоно Авраама, убежище праведников, то есть особое место как бы в аду, но не мучение, а место прохлаждения и утешения, хотя до попадания в рай. А теперь под лоном Авраама, поскольку Авраам попал на небо, и Царствие Божие, мы понимаем рай, и Царство Небесное. Поэтому такой принципиальной разницы нет. Важно, что они не в мучениях, а в месте, где праведники. Если тогда праведник был Авраам и все остальные на лоне Авраама, то сейчас они все находятся в раю. И поэтому притча не теряет своей актуальности из-за того, что переместилось место блаженства праведников. Что мы еще можем увидеть? Что богач общается только с Авраамом и с Лазарем. Почему? Разве лоно Авраама было пустынно? И там был только один Авраам и Лазарь? Конечно же, нет. Это Господь подчеркнул этих лиц для притчи. На самом деле, лоно Авраама было наполнено праведниками. Иначе, а где был Исаак? А где был Иаков? А где был Иосиф Прекрасный? А где Давид? И другие праведники Ветхого Завета? Конечно же, они были все на лоне Авраама. Но Господь не упоминает их всех. Он знает родоначальника веры и конкретного ближнего, с которым богач имел на земле общение. Что остальные праведники никакого отношения к этому богачу не имели. Они не общались. И только выделены эти две фигуры. То есть, как, потому и названо лоно Авраамово, да, то есть, что вот пристанище истинно верующих, отец верующих Авраам, и человек, который, то есть душа его, да, который общался с этим богачом. И этого было достаточно. И поэтому богач и узнал Авраама и Лазаря. И его интерес был в этом, и Бог ему показал. Из адских мучений он увидел именно Авраама и Лазаря. Бог ему показал разницу. Что ты выбрал? Смотри, ты же этого человека знал в своей жизни. Он был рядом с твоим домом. У твоих пород лежал. И посмотри теперь, что с ним происходит. И если показать каких-то других людей, которых богач не знал, это бы его не очень-то трогало, потому что он к нему не имеет отношения. А то, что к нам не относится, нам очень трудно себе в назидание или в разумление, или в обличение использовать. Мало где-то, кто-то, когда-то, как-то. Это меня не интересует. А вот когда ее сравнение с тем, кого я видел каждый день, знал, наблюдал и имел какое-то отношение к нему, и вот здесь показана разница посмертная, прямо противоположная, то это специально попускается Богом, чтобы показать. Посмотри. Теперь возникает естественный вопрос. А, собственно, за что нищий Лазарь удостоился такого утешения, такой награды? Он избежал вечных мучений, это прежде всего. Во-вторых, он вступил в общение с ангелами, именно принесен на лоно Авраама, и общался со святым праведником Авраамом и, конечно же, с другими праведниками. Просто в притче нет ни возможности, ни нужды показать остальное общение. Достаточно вот показать, что он с Авраамом общался. И возникает вопрос, почему, за что? Мы же не видим в жизни этого нищего Лазаря никаких подвигов. Мы не видим, как он молился, или он стоял на столпе, или уходил в пустыню, или что-то такое подобное делал, то, что мы находим в житиях других святых. Мы не видим, что он страдал за Христа, что его убили за Христа, там, еще как-то иначе. Вот. Мы видим, что он лежал у дома этого богача, был нищим и хотел насытиться, но ему не давали. И он удовлетворял, что собаки облизывали его гной. То есть он был не просто нищим, а от нищеты он впал в то, что уже струпы гнойные, язвы открылись у него, он истекал гноем. И именно псы доставляли ему некоторое утешение, что облизывали этот гной. Это было высшее утешение на земле у него. Лизание собачьим языком. Вот пусть каждый к себе приложит из нас. И сравнит свое утешение, которое мы имеем, счастье быть на литургии, общаться с Богом, да и в повседневной жизни, как мы питаемся, что мы вкушаем, как мы одеваемся, что мы имеем. И можем ли мы сравнить, уже не говорю со святыми преподобными пустынниками, а вот с этим нищим, можем ли мы сравнить вот эту меру земного утешения, что собака облизывает мне гнойные язвы, а я при этом еще страдаю голодом и жаждой. И в самом униженном положении лежу у ворот беспризорный, без крова, без жилища, без какой-то помощи от государства, правительства или кого бы то ни было, без пенсии, без ничего. Просто брошен на произвол. Милостью Божией. Кто-то пройдет мимо, пожалеет, бросит кость какую-то или сухой, черствый хлеб. Я это грызу, как собака, и счастлив. И высшим утешением на земле служит облизывание псами. Вот если мы сравним свое положение каждый, оно разное у нас. Но если мы сравним, то мы видим ту меру. Чтобы, с одной стороны, прийти к благодарению Бога, должно сокрушиться. Сказать: Боже, а что же я сделал в этой жизни такого, что я попаду в лоно, на лоно Авраама, в Царство Небесное, в рай? За что? Кроме формальной принадлежности к истинной церкви и веры, это уже великое счастье попасть. Но этого недостаточно. Итак, за что же этот нищий попал в Царство Божие, в Царство Небесное? Сначала в лоно Авраама, а потом, естественно, был выведен Господом после его воскресения со всеми праведниками в Царство Небесное. Это само собой понятно. Только ли за свои земные страдания? Да, прямым текстом из этой притчи выходит, что он зло страждал, и поэтому теперь утешается. А ты все получил в своей земной жизни, и поэтому здесь страдаешь. То есть, если посмотреть вот таким прямым текстом, получается духовный закон. Чем человек больше здесь страдает, тем больше он получает там утешение. И чем он меньше страдает или вообще не страдает, то он, соответственно, лишается утешения, попадает в место мучения. Только бьет замена. Время наслаждения меняется на вечное мучение. Временное мучение на вечное наслаждение. И это так и есть. Ибо кто может оспорить слова Господа? Но все-таки нас что-то не удовлетворяет в таком рассматривании. Ибо непонятно, А почему, собственно, мучения на земле дают нам спасение? При правой вере, опять-таки, веру не касаемся. Без правой веры вообще спастись нельзя. Ни в мучениях, ни в богатстве. И что, Авраам валялся нищим под чьим-то забором, и собаки облизывали его гниющее тело? Мы этого не находим в Писании. Видим, что Авраам был почтенным, уважаемым главой рода своего, и он был достаточно богат. Так что мог и уделить десятину. Царю и священнику Мельхиседеку. Так что он мог и победить своими слугами Содомлян, когда они захватили его племянника Лота. Он был богат стадами, скотом, серебром, золотом. По тогдашним мерам это расхожая монета. Вот. И тем не менее он угодил Богу, и даже именно в честь него названа Луна Авраама. Поэтому понятно, что скорбь, нищета, болезнь не является как бы единственно таким неизбежным средством. И поэтому все-таки мы видим, что Авраам превосходил нищего Лазаря. Что нищий пришел на лоно Авраама, а не Авраам пришел на лоно нищего Лазаря. Что же тогда для нас значат эти земные скорби, мучения? Почему они попускаются Богом? И что они дают? Мы должны это уразуметь, чтобы, соответственно, в своей жизни относиться к скорбям, к нищете, к болезни, если Бог попускает их. А также, если Бог кого-то сподобил относительного благополучия, богатства, то тоже, чтобы не потерять спасение, а попасть к Аврааму, Исааку, Иакову и всем праведникам. Через чисто внешнее рассмотрение мы не можем уразуметь и понять. Потому что смотрим и не понимаем. Знаем только, что вот он был таким, страдающим и попал. Поэтому нам нужно востребовать опыт всех святых отцов о внутренней жизни человека. Если мы не обратимся внутрь себя и внутрь жизни человека, о которой через свой опыт описали святые отцы, мы никогда не поймем вот этой причинно-следственной связи между страданиями, мучениями земными, скорбями и воздаянием благим, блаженным вечности для этих страдальцев. Но далеко не все страдальцы попадают в Царство Небесное, а только которые истинно веровали и которые нечто приобретали этой своей нищетой, болезнью, скорбью земной. И здесь, чтобы уразуметь, мы должны понять главную тайну христианства, суть. Вообще пребывание человека на земле, но она концентрирована именно в христианстве. Ибо Христос открыл во всей полноте ясности, для чего человек на земле и к чему он призван. Из беседы преподобного богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца, с Мотовиловым, мы знаем такое поучение о цели христианской жизни, что целью христианской жизни является стяжание благодати Духа Святаго. Надеюсь, что все вы читали или слыхали об этой книге. И уже во времена батюшки Серафима христиане утратили понимание этой цели. Почему и была нужда этому богоносному отцу напомнить, восстановить в сознании людей, христиан, православных, для чего же вы живете. Мы знаем, что батюшка Серафим, или в миру Прохор Машнин, был родом из купцов, из купеческого рода. И поэтому ему было удобно провести такое сравнение вот с этой деятельностью торговой. Да, купцы занимались торговой, да, оборот пускали торговый, чтобы где-то покупали, провозили, продавали. И он, как бы, цель нашей жизни духовную сводит к этой купле-продаже. То есть, что мы должны как бы приобретать, как вот купцы приобретают себе материальные блага, так и приобретать блага, которые выражаются в духовном мире благодатью Духа Святаго. Мы веруем батюшке Серафиму на слово, принимаем его поучение, это так и есть, все остальное лишь средство. Пост, милостыня, молитва и так далее. То есть он показывает, это все средства, которые могут приносить благодать Духа Святаго или не приносить, если они неправильно возделываются или с неправильным настроением. И поэтому мы должны внимательно следить, приносит ли нам духовную выгоду какое-то наше делание или не приносит. Если приносит, то мы его возделываем. Если не приносит, то оставляем как бесполезное. А также между деланием и делом выбираем. Что больше нам приносит благодать? Вот это или это? Если у нас есть такой выбор. И, конечно же, пытаемся держаться от того, что приносит сразу больше благодати Духа Святаго, чем то, что меньше приносит. Это дело нашего поиска. Ибо Иисус сказал, ищите и обрящите. Но и в этом поучении нет полноты. Потому что если человек собирает земные богатства, деньги, там, золото, да, складывает куда-то, то процесс понятен. Вот он собирается, накапливает. Но возникает вопрос, а для чего? И человек отвечает, ну, хочу себе купить большой дом, усадьбу, несколько там, земли, яхты, корабли, там, ну и так далее, и так далее. То есть, хотя бы понятно, для чего он копит эти материальные богатства. А когда мы понимаем эту позицию, что надо стяжать Духа Святаго, благодать эту, да, то здесь нам не объясняют, а дальше что? Ну, накопили мы. А что с ней делать? А для чего это нужно? Что, Бог только количество меряет? Ага, пришел один с мешком, другой с мешком. О, смотри, у тебя 10 килограмм благодати, заходи, Царство Небесное. А, у тебя 200 грамм, не проходишь. Так что ли? Нелепо, правильно? Значит, должно быть какая-то полнота, какое-то понимание дальше. А для чего мы стяжеваем благодать Духа Святаго? То есть просто обладать этой благодатью, чтобы ее сложить на полочку, или там в ящик, или в сейф закрыть и сказать, все, Господи, у меня есть. Нет. Не для этого. И вот сегодняшнее апостольское чтение, апостол Павел, послание Галатам, говорит нам, он дополняет и говорит нам, для чего же мы должны стяжевать благодать Духа Святаго. Вот что он говорит. Ибо во Христе Иисусе, то есть прямо сказано, что это, то есть раз во Христе Иисусе, значит, это и в Церкви Христовой, и для христиан. Ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Вот недостающее звено в нашем познании. Оказывается, все наши дела, добродетели, покаяние, молитва, пост, милостыня, терпение скорбей, противление помыслам, призывание имени Божьего, все остальное, оно имеет значение, смысл, как истязание благодати Духа Святого, только тогда, когда это работает на нашу главную задачу. Какую главную задачу? Превращение нас из ветхого человека в нового, новую тварь, во Христе Иисусе. Если этого не происходит в реальности, в суе все, в суе наша вера, принадлежительность церкви, наше хождение в храм, причащение, посты, милостыни и все прочее, чтение Писаний, отцов и так далее. Все бесполезно, тщетно и во осуждение. Потому что вы имели возможность стать новой тварью. У вас все были данные для этого и не стали. Поэтому с вас выше, большее осуждение. А что такое новая тварь? Новый человек по Христу. Это значит реально измениться из падшего, плотского состояния, страстного человека, тлеющей похотью мира сего, из миролюбца, самолюбца, стать другим, новым. И образцом для этого нам дан Иисус Христос, в его человеческом естестве. Вот как он жил, как он говорил, как он действовал. Вот образец. Поэтому мы должны стяжевать благодать Духа Святого для того, чтобы она нас творчески изменяла, перерождала по частям каждую душевное свойство, каждое качество мы должны изменить. А поскольку человек по своей самости разбивается на множество страстей, то, соответственно, мы должны все страсти связать, обуздать и против каждой изменить на добродетель. То есть на противоположную этой страсти добродетель. И только по мере этого делания, то творческого делания, которое осуществляется именно покаянием, воцерковлением, только в церкви благодать дается такая перерождающая, призыванием имени Божия, причащением, да, мы израбатываем свое спасение, но не просто непонятно как, абстрактно, а как-нибудь мечтательно, а реально наблюдая за этими изменениями в самом себе. Если мы этого не наблюдаем, если это у нас не происходит, то мы подвязаемся в суе. То есть зря. Потому что по смерти мы обретем совершенно не то, что чаяли. Вместо блаженства, вместо участия с праздниками, мы в аде возведем очень, как этот богач. Почему? Потому что мы не выполнили, для чего мы были призваны. В такую великую благодать Нового Завета. Вот дал нам все, все средства. Дал Духа Святаго, чтобы мы сержевали эту благодать и перерождались. Поэтому для этого мы и просим благодать Духа Святого. Приди, Всевышний, и очистины от всякие скверны. Очищение является таким важным, предваряющим действием по изменению нас в нового человека. Не будет очищения, не сможет быть и дальнейшего преобразования. Поэтому первая часть этого преобразования состоит в очищении от грехов, от греховных увлечений, от грехолюбия, от всякого малейшего сочувствия греху, от самости, которая пронизывает все наше естество, и как бы и из него и происходят все наши действия. Мы должны путем самоотвержения отказаться от самости. И вот здесь ничего нет более полезного для нас, как воспомоществование от скорбей. Потому что мы настолько немощны, что даже если нам все разъяснить, правильно ведение дать и все разложить, и мы с этим согласимся, примем, уверовав, конечно, в Бога, во Христа и в Церковь, и начнем действовать так, то потом обнаруживается, что вскоре наш вот первый такой пыл, ревность, она угасает. И нам уже не так хочется всем этим заниматься, и так трудно все поддерживать, и так все это как-то... Тут уже и уныние пошло, и расслабление, и леность, и нерадение, и все как-то так, а может... И тогда человек начинает из такой практической, скажем, вот сферы переходить в мечтательную. Это очень великое погибельное заблуждение. Но я только о верных христианах. Им свойственно впадать в мечтательность по поводу своего спасения. И вместо реального обретения спасения они мечтают. И ссылаются на Писание, выискивают именно такие места, что Бог милостив, человеколюбив, что на все глаза закроет, все покроет, все простит. И как бы я ни жил, лишь бы я вот христианин, лишь бы уверовал. А там как-нибудь и окажусь в Царстве Небесном. Так вот, не заблуждайтесь, как-нибудь ничего не бывает. Больные души, тем более мертвые души, в Царство Небесное не впускаются. Царство живых и здоровых, ни мертвые, ни больные, то не впускаются. Об этом Писание нам ясно говорит. Они все вне, в озере сером остаются. Поэтому не надо себя обольщать. Не отчаиваться, но и не обольщать, а идти точно посредине, зная, что, с одной стороны, да, Бог милостив, и потому что Он мне это открывает, в этом Его милость, что Он меня искупил, в этом Его милость, что дает мне все средства для спасения, в этом милость, но уже от меня зависит, воспользуюсь этими средствами, Его милостью или не воспользуюсь, или так мечтательно только себе, сам себе в своем сознании спасу, в кавычках, а там, что будет, то будет. А потом по смерти выйдет, увы, несоответствие моих мечтаний с реальностью. Чтобы не было вот этого позднего разочарования, бесполезного раскаяния, плача, скрежета зубов, мы сейчас должны разуметь. Мы должны стать новой тварью, с новыми качествами, которые не свойственны ветхому человеку. Поэтому уже самоотвержение. Отречься от того ветхого человека, в котором мы по рождению пребываем. Мы рождаемся в этом состоянии. Больное, извращенное, богоненавистническое, богопротивленческое, человеконенавистническое, самолюбивое, гордое, наглое, дерзкое и так далее. Это то, что дано. И Бог помогает нам. Поэтому наше спасение неразлучно связано с Христом. Это не просто совпадение, что Господь пострадал за нас, а мы как будто так, это непонятно для чего. Это прямое указание. После самоотвержения возьми крест свой и потом следуй за мной. Отвергни себя, возьми крест мой, свой и следуй за мной. Свой крест! Не крест Христов, не потянешь крест Христов, никто не потянет, потому что он за всех людей пострадал. А ты за себя одного пострадай. Почему нужно взять крест? Почему Лазарь понес свой крест? Это вопрос о нашей немощи. И это есть великая милость Божия, сумеществующая нашей немощи. Бог меряет людей не по их внешнему какому-то положению, состоянию, условиям, обстоятельствам, делам или чему-то другому внешнему. Потому что здесь мы запутаемся и никогда не поймем. Будет совершенно противоречивое свидетельство, если брать жития разных святых, мы видим совершенно разное. То есть нельзя определить по внешнему. Почему и по внешнему, и подражать невозможно. А что же видит Бог? Бог видит внутреннее напряжение душевного человека или нашего духа. Он это принимает. Вот эта внутренняя напряженность, которая направлена к Богу. Но, к сожалению, по нашей немощи, почти в большинстве случаев, живя без корма, мы не можем в себе создать это напряжение. Даже если все будем знать, все понимать правильно, и нам распишут весь путь нашего спасения по пунктам, мы это будем читать каждый день, и мы престом не двинем. Не двинем, потому что нет стимула. От чего? Ну, да, там вечные муки, но для нас это какая-то такая, что-то там далекая абстракция. Мы признаем умом, что есть они, конечно, и, ну, конечно, не хочется их туда попасть, но когда вот представляю себе в сегодняшнюю реальность, вот сейчас вот я, то для меня это как-то так не актуально. Эти мучения. Они как-то там. Может, принесет. Можно все что угодно. Мечтать, комбинировать. И обманывать себя. Собственно, все таки делают. Все себя обманывают. Никто не боится вечных мук. Покажите мне, кто-нибудь по-настоящему боялся. Я не видел никого, что кто-то действительно трепетал, боялся. Когда скажешь слово, а то он такой... И я говорю, вот это да, вот этот человек боится. Ну, сейчас из него можно выковать, что хочешь. Никто не боится. Пугаешь. Словами Писания, и святых отцов, и от себя. И никто никак не вздрогнет даже. Да так как-то. Да ладно, хватит нам пугать. Почему? Да, потому что для нас сейчас это не актуально. А что для нас актуально? А вот сейчас припекло. И болезнью, лишением имущества, неудачей в делах, потерей близкого, скорбь, стихийное бедствие и так далее. Вот когда оно сейчас прижимает нас, уж мы не можем это не обратить внимания, сделать вид, что это нас не касается. Как? Оно меня привлекло. Сейчас. И тогда и возникает, с одной стороны, это искушение, и вот проверка, а куда ты обратишься? К Богу? Или к колдунам побежишь. Или пойдешь решать вопрос на стороне, пытаясь собрать денег побольше с людей на свою скорбь и решить ее с помощью этих денег. Тут проверка идет с одной стороны. Но если человек выбирает Бога всегда, он как бы вот, правильной верой и настроен на Бога, то эта скорбь ему тогда помогает. Она, во-первых, обнаружит его правильное направление, а во-вторых, помогает. Она создает ту внутреннюю напряженность, которая и движет человека к Богу. Но это понятно, что никогда мы так не замолимся к Богу, пока нас скорбь не прижмет какая-то. Каждый в своей жизни имел какие-то скорби. И вот сравните, когда все хорошо, и как я молюсь Богу, и когда меня прижало, как я молюсь. Мы видим совершенно разницу. И так, да, конечно, слава тебе, Господи, ла-ла-ла. А когда придавило, когда реальная скорбь, то уже так человек собирается, так молится, как никогда бы он не молился в других благоприятных условиях. Поэтому в этом-то и есть помощь от скорбей. для желающих спастись. А они для него превращаются в крест. А крест делает очень важные спасительные вещи. Первое. Отсекает человека от греха. Человек при кресту, когда он пригвожденный, он не может грешить этот момент. И оказывает спасительное действие, свойственное кресту. Возносит его от земли на небо и поставляет ко Христу, который рядом уже висит. И вот это таинство креста осуществляется тогда, когда мы ради Господа несем свои жизненные скорби. Они и создают вот этот мощный поток нашей энергии, направленной к Богу. То, что это называли стремление к Богу, стяжем стремление к Богу и достаточно с нас. Так вот, Лазарь имел эту внутреннюю напряженность, и он ее направил к Богу, и она его вывела в лоно Авраама. А внешние обстоятельства только способствовали концентрации этой энергии и правильному направлению. Да поможет нам Господь своей благодатью разуметь сказанное и положить в своей жизни и пользоваться Его милостями правильно, благодарить Его, что Он создает нам условия для спасения, что Он создает нам эту напряженность, стремление к Нему, и да, придем мы к Нему самому благодаря Его же милости. Аминь.